Но, к сожалению, мы в чтении, и это моя вина, в чтении Евангелия от Матфея, пока еще в Страстной Пятнице, да, так что, хотя, ну, можно так сказать, у православных Пасха еще будет, у нас уже была, и мы уже так, ну, это нас извиняет отчасти, что у нас тут и Страстное, да.
Все, когда оно совпадало.
Да, да, да. Ну вот. И в прошлый раз мы остановились на такой достаточно значимой теме о суде над Иисусом. И тема была связана с судом над Иисусом, ну, так скажем, отчасти и вообще, ну, с таким цивилизационным явлением, суд и правда как основа цивилизации, так скажем, да, потому что, ну, то, о чем мы говорили, что все-таки этот суд над Иисусом, хотя он очень много критиковался, но чем больше как бы в него углубляешься и смотришь там какие-то отдельные моменты, какие-то отдельные детали, оказывается, что все-таки они там старались, ну, насколько это было возможно, учитывать все предписания, и действительно суд был, ну, скажем так, очень тщательно продуман, приготовлен, и, ну, это является все-таки, ну, таким очень важным моментом, ну, так, если мы смотрим на нашу цивилизацию западную, иудею-христианскую, в ее основе действительно, ну, суд и закон. То есть, даже... Ну, скажем так, гадости нужно делать по закону, да. Ну, это может звучить так немножечко неуместно, но мы видим, что это можно все-таки отчасти отнести и к суду над Иисусом. Потому что, конечно, это такое, ну, событие очень трудное, потому что, с одной стороны, мы знаем, что ничего другого не могло быть, что Сыну Божию, Сыну Человеческому должно было пострадать, что Он должен был пострадать, что ведь Он пострадал за искупление грехов наших. И, ну, что во всех этих событиях усматривается как бы такая, ну, две параллельных действительности, так скажем. Одна – это божественный план, предопределение, что быть соответственно Писанию всему тому, что случилось. С другой стороны, люди, которые в этом участвуют, у них, конечно, свой взгляд на вещи. Это для нас достаточно поучительно. Ведь мы знаем, что противники Иисуса тоже считали, что они служат Богу. Только не в том смысле служат Богу, что, ну, они прочли в Библии, что вот Сын Божий пришел, и его нужно распять, ну и что делать, ну, нам это нужно делать. Ну, конечно, не так. Они думали совершенно, ну, в таком, как в своем ракурсе. То есть... Они не принимали Его как Сына Божия, они не принимали Его как Христа. Он не может быть Христом, Он не может быть Сыном Божьим. Но мы говорили уже много о тех причинах, которые этому предшествовали. Но библейские повествователи, ну, Иоанн в особенности, говорит о том, что, ну, например, Каиафа говорит: «Вы ничего не понимаете». На собрании Синедриона, лучше, чтобы один человек умер, нежели весь народ погиб. Тем самым он, будучи в тот год первосвященником, ну, это ирония Иоанна, он это говорил не от себя, но пророчествовал, что Христу нужно пострадать за грехи народа. С одной стороны, в этом звучит глубокая ирония. Он ничего не пророчествовал, как бы, если так сказать. это был его такой чисто политический расчет. Ему тоже было, ну, может быть, не совсем по себе, думая о том, что все-таки этого, ну, наверное, все же больше праведного, чем неправедного человека осудить на смерть. Но если все это допустить, что, ну, все, что было как бы по правде, поистине, то это приведет к последствиям совершенно губительным, как ему казалось. Но этот расчет, конечно, оказался, с одной стороны, верным, но не так, как он это думал. Если продолжить его мысль, как он думал, чисто политически, так, ну, тактически, скажем, случилось совершенно противоположное. Спустя пару десятилетий Иерусалим был разрушен, народ был изгнан, храмовое богослужение прекратилось. Первосвященники потеряли и свою власть, и свой народ, и больше не было ни народа, ни храма, ничего. Остались только фамилии Коган и Каганович. И Левин, да. Который указывает, что эти люди произошли от священнического рода, что значит Кохен, это Коган, Каганович и так далее, и Левин, Леви и все другие какие-то...
Левиц.
Да, и Левиц, да, в том числе, Левиц, да, президент Латвии. В том числе, что их корни, ну, тянутся глубоко вот каким-то вот этим левитским родам. Да? То есть, с одной стороны, он, конечно, вот это его как бы пророчество, оно как бы является истинную перед Богом. Хотя он ее высказывал совершенно с иными мыслями. Совершенно с иным сердцем. Это вообще очень такая непосильная нам тема, скажем так, отчасти. Потому что Бог заставляет даже устами врагов своих изрекать истины, и все-таки они остаются лжецами. Сами в себе они остаются лжецами, хотя и говорят истину. Делают Божие дело, хотя и богохульствуют. Но так Бог заставляет, как и народная вот эта пословица, поговорка гласит, что и камень, и дьявол носит камни на строительство Царствия Божия. Он-то эти камни носит, чтобы мешать, чтобы куда-то как преграду ставить. Но это все используется как на строительство Царствия Божия. Так же, как правду говорили ведь те воины, о которых мы дальше будем читать, которые, одев Иисуса в багряницу, возложили на него терновый венец, смеяли и дали трость в руки, как скипетр. И измываясь над ним, хуляя его, говорили: «Радуйся, царь!» Да, он царь. Воистину, он достоин принять поклонение. И они дали ему это поклонение, но это с их стороны было настолько что-то совершенно противоположное. Но, то есть, тут такой непосильный уму нашему образ действия Божия, что он влагает правильные слова, истинные слова даже в уста лжецов и хулителей. И руками их тоже свое царствие строит. Ну, это такая тяжелая тема, но Иоанн с такой иронией такое это упоминает.
Ну, апостол Павел там попытался как-то, Бог всех заключил в неповиновение,
да,
чтобы всех...
Да. Помиловать, совершенно верно, да, да. Всех заключил в неповиновение. И вот, ну, тут, конечно, у первосвященников была проблема. И вот мы остановились на 57 стихе. «А взявшие Иисуса, отвели его к Каяфе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, но не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. И, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». С одной стороны, мы видим вот это судопроизводство. Искали ложного свидетельства. Но если искать ложного, разве трудно найти? Оно было ложное не в смысле того, что там кому-то заплатили, чтобы он что-то сказал, в этом смысле, чего он не видел, чего не слышал. Но оно ложное в том смысле, что оно просто, они искали какую-то причину, какую-то зацепочку, но искали юридически корректно. Ведь, ну как, если пришел свидетель, и его свидетельство, ну то тоже, но это свидетельство, оно никуда не годится. Он сказал, я могу разрушить храм. Ну и что, что ты можешь? Он же не сказал, я разрушу. Тут даже и адвоката не надо, в принципе. Но это можно истрактовать так вот, как вот ныне суды трактуют, вот как вот тут написано. Пастор выразил, ну, как бы осуждение идеологии гендерной и каким-то вот этим активистам ЛГБТ и сказал, что эта идеология является глубоко безбожной и сатанистской. Он не обвинил никого лично, он сказал идеологии. Он выразил свое мнение насчет этой идеологии. Суд его приговорил к штрафу. За что? Идеологии не бывает без людей. И если он затронул эту идеологию, которую представляют эти люди, тем самым он, значит, обидел этих людей. А людей обижать нельзя. Но это уже такая...
А если эти люди ломятся вам в дом с топором, да...
Тогда мы их будем судить отдельно. Но вас отдельно за... Но вы понимаете, да, тут тоже примерно то же самое.
Hate speech вчинили.
Но тут то же самое примерно, да? Ну, мало ли он сказал, я могу. Но он же не сказал, я это сделаю. Он же не сказал, давайте-ка сейчас разнесем это все. Нет. Но мы видим, они старались быть честными, чтобы не придраться ни к чему. Они могли сказать, ты не говори, что он говорил, я могу. Ты говори, он сказал, я снесу. Вот тогда уже другое дело. А я могу, ну... Но это самое близкое. Один сказал, даже там в Евангелии от Марка, по-моему, говорится о том, что были двое, которые, но их тоже свидетельства не совсем совпадали. Один говорил, я могу, что, мол, Иисус говорил, а другой говорил, ближе к тому, что было слышно, ну, еще 3 года тому назад, когда Иисус первый раз посещал храм и сказал, разрушьте сей храм, и я в 3 дня его восстановлю. И там все сказали, ну что это, ну как это, ну что за ерунда, да? То есть Но, то есть их свидетельства тоже не совпадали. Но там не было никакого, ну скажем, ну, нажима на свидетелей. Никакой там потасовки фактов. В принципе, они поступали очень честно. Нужно отдать должное. И они понимали, что в этот момент дело провалилось.
А почему вот все-таки вот это слово лжесвидетель? Это чье определение? Кем?
Это определение, конечно, евангелиста. И оно ложное в том смысле, что не фактологически, они искали какую-то, чтобы погубить невинного. Ну, какую-то зацепочку. И оно уже перед Богом не может быть истинным, это свидетельство.
То есть юридически оно, это слово...
Это не юридическое, нет, да, не это не юридическое слово, нет. Я не считаю, что оно юридическое, потому что видно из всего происходящего, что они старались все делать очень корректно. И собрали и Синедрион утром, ну вначале они собрались там первое вот это... допрос и все, но суд должен происходить только днем, его нельзя проводить ночью, поэтому они проводили его утром, собирали свидетели, их также, вот, кто что-то слышал, давай, приходи, ты слышал, но теперь заводят по одному, опрашивают. Один говорит одно, другой говорит еще что-то другое. Но это все не годится. Должны быть два, как минимум, свидетеля. Два, три. Особенно, если кого-то приговорить к смерти. И вот двое. Один так сказал, другой так. Но не совсем сходится. Но что-то из этого можно интерпретацию какую-то сделать. Но все это шито белыми нитками. И вот в тот момент мы читаем. И встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. И первосвященник сказал ему: «Заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его, как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Вы видите, что тут первосвященник, но, как русский говорит, не лыком шит. Он понимает, что он не сможет с этих, что очень трудно будет на основании этих показаний его осудить к смерти. Ну, действительно, ну тут не требуется даже адвокат. Он сказал: «Я могу разрушить». Ну, мало ли что. Мало ли что ты можешь. Но это еще не преступление, что ты что-то сказал, что ты что-то можешь. Там адвоката не надо. Другой сказал: «Разрушьте», но это как бы призыв к мятежу, к смуте, к вандализму какому-то. Но он что-то такое добавил, что тоже это не выдерживает никакой критики. И я в три дня это все восстановлю. И поэтому он, единственное, что он может заставить говорить Иисуса самого. Это единственная его надежда как-то, чтобы этот суд чем-то закончился. Потому что он видит, что эти свидетельства, они ничего не дают. Их можно оспорить. Потом никакая история не оправдает. Ну, слушайте, это же вам и не Вышинский, и не сталинские эти все какие-то там дела там с этими показными какими-то судами, где то, что нужно было, подгоняли под то, что нужно было. Тут действительно они старались это все, ну как, по суду и правде. Но мы видим, как это часто бывает, что по суду и правде не всегда бывает по суду и правде. И по справедливости не всегда бывает по справедливости.
Мартин Лютер Кинг очень хорошо сказал, что не надо забывать, что все, что делал Гитлер в Германии, было законно.
Да, в том числе.
Они да. же, как бы, цель была конкретная. Там да. не было поиска, вот, или.
Да.
Задача уже поставлена.
То есть они уже знали, что они его хотят осудить. И хотели это сделать только, ну так, более-менее прилично.
Ну, процедура.
Да, процедура. Чтобы это
было назвать особо. Судом, это просто процедура.
Да, это процедура, конечно. В этом смысле это так. И вот он теперь, ну, как бы, берет это дело на себя. Его самого уличить в самом главном. И в этом самом главном и самое большое противоречие. Самое большое. Иисус молчит. Тогда первосвященник говорит ему: «Заклинаю тебя Богом живым». Он как бы связывает его клятву. Что это значит? Он призывает Бога в свидетели. И если ты человек Божий, перед Богом ты не можешь уже молчать. Не можешь. И ты не можешь говорить неправды. И вот как раз, наверное, это чувство первосвященник и заклинает его: скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? И это самое страшное вот в этом всем событии, что как раз за это, что он Христос, Сын Божий, за это он был осужден и казнен. За то, кем он являлся. Ни за что другое. Но именно за то, что он Сын Божий, Христос. Кто может это понять? Конечно, мы понимаем Каяфу, мы можем понять этот суд. Ну, какой он там Сын Божий, там, ну, их, с их стороны. Да? Это быть того не может. Почему не может? Да потому что не может. Самый глубочайший трагизм от мира, отпавшего от Бога. Ведь я не думаю, что там, ну, каким-то, не знаю, тайным заговором, кучка каких-то тайных сатанистов пробралась в храмовое служение. Люди безбожные, бессовестные. Отъявленные грешники.
В принципе, такое возможно.
Ну, конечно, все может быть. Но мне кажется, что трагизм этих событий намного глубже. Они и есть не какие-то худшие представители мира, а лучшие. Вот в этом трагизм мира. Что люди, которые, я уверен, ну представьте, ведь, ну ладно, каждый там из них грешник. Церковные иерархи тоже бывают великими грешниками. Но я не думаю, чтобы они всю жизнь лукавили, вознося свои молитвы к Богу. молясь о том, чтобы Мессия был послан на землю, чтобы Избавитель пришел. Ведь они молились об этом, учили об этом. Ведь когда у них была беда, они же призывали Бога, Творца и Господа.
Может, их ревностное служение ослепило?
Но отчасти возможно.
Ну, да. Про фарисеев-то потом довольно много говорится, что как раз фарисеи очень многие уверовали уже после воскресения.
Да. И из священников уверовали, из левитов также уверовали.
Правда, что они искренние, но речь имеет ревность. Но,
да. Но в этот момент тьмы, вселенской тьмы, я бы сказал так, час тьмы мира настал, чтобы показать, что все лучшее, что в этом мире есть, перед Богом становится как бы тьмою и ничем. Никакая набожность, никакое благочестие в этот момент не может миру помочь. И я говорю об этом не в таком моральном смысле, вот какие мы там все или кто там, ну там эти первосвященники плохие, а в богословском смысле. Это вопрос скорее богословский, то есть теологический, в том смысле, что не всегда мы видим вот это, ну, в каком-то моральном плане явно, видно, обличительно. Ну да, ну, конечно, мы что-то видим, но мы сразу списываем, а, они такие плохие. Но слава Богу, что никто из нас не был в тот момент первосвященником или членом Синедриона в этот час мира. Поэтому в богословском смысле это всегда признавалось, что мы также распинали Христа грехами своими, безбожием своим. И когда я иногда так подумываю, ну, когда я только стал христианином, мне казалось, ну, если бы я был бы в то время, я бы все отлично бы понимал. Но я же читал в Библии, кто есть кто.
Но
у них еще не было.
Мне больше интересно, а вот что думали евреи в тот момент? Они же ждали Мессию, у них было очень много пророчеств на эту тему. И вот просто непонятно, вот такой факт. Он его упрекает в том и обвиняет, более того, в том, что за, по сути, его идентичность. Кто он есть такой на самом деле. А при этом довольно странно то, что они именно этого и ждали, и по всем пророчествам именно тогда это и должно быть. И он даже не допускает мысли о том, что это возможно. Потому что если человек говорит, что он Сын Божий, это не преступление. Преступление, если он не может это никак подтвердить. Но ведь он это подтверждал очень много раз. Оно совсем не сопоставимо с тем, что они его ждали. И они его именно ожидали и уповали на пришествие Мессии.
Да, да.
И, честно говоря, вот непонятно, что вообще это там тогда творилось.
Ну вот, я как раз об этом, что это непостижимо для ума нашего. Совершенно.
Ну да, тут как бы есть парадокс просто даже, ну, когда без каких-то предварительных знаний там, ну, начинаешь узнавать, читать, то кажется парадоксом, что вот есть худший вариант, и именно он и происходит. Да, как бы может быть так, а происходит самый худший, как бы рок какой-то, да, как бы. Но люди не могут проявить своих лучших качеств, они все куда-то, все куда-то исчезают.
Они все порабощены грехом и тьмой настолько, как будто у них и нет никаких хороших и лучших каких-то качеств. И действительно перед Богом это становится так, это суд не над Христом столько, сколько мы видим облик мира падшего.
Хотя вот вопрос такой насчет того момента, что они, возможно, были не совсем просто вот как грешный человек, а о том, что вот, например, когда и Христос родился, Ирод же знал, и ему даже еще и напомнили. Насколько я что-то читал, там были, скорее всего, из Персии пришли волхвы, откуда-то с востока, да. и они пришли и напомнили ему об этом факте.
Да,
он же прекрасно знал, кто должен родиться.
Да.
Это было уже настолько традиция уже еврейского народа, который что и он это он искал.
Ну, скажем, Ирод не совсем был иудеем, он был идумеем или жителем Эдома, которых иудеи только уже в конце Маковейских войн обратили в иудаизм. Это, ну, как бы, они произошли от родственного племени, там мы знаем, что это идумеи, от Эдома, это как... Сейчас родственную все не могу вспомнить так точно, да, это, по-моему.
Ассирийцы?
Нет. Это он намного ближе. Нет. Так, я просто путаюсь, потому что как-то с памятью не совсем все. Так. Я просто, чтобы не сказать что-то опрометчивое, не совсем.
То есть, возможно, был язычником.
Нет, он не был язычником, он был, ну, скажем так, жизнь его тоже не щадила. Ну, ладно, я не буду сейчас об эдомитянах, я отдельно это все разберу. Это был народ близкий, родственный, Эдом, насколько я помню. Это одно из имен брата Якова Исава. То есть это эдомитяне, это потомки Исава. То есть очень близкое племя. Но я сейчас боюсь, мне это, что память сам может делает какой-то, не знаю, фокус в моей голове, да, потому что бывает так, что ты вспоминаешь вещей, которых не было, да, но я с этим разберусь, да, чтобы, хотя я наверняка знаю, что лет 10 тому назад я это очень хорошо все помнил, мог бы хорошо вам рассказать, но прошло 10 лет, вот, то есть он был из новообращенных, так скажем, они в иудаизм перешли 100 лет тому назад где-то, может быть там 150, да, эдомитяне, и он просто, ну, как, если так можно сказать, он дорвался до власти при помощи римлян. И он очень старался угодить иудеям. Его ведь звали Иродом Великим. А вот такие прозвища и такие имена не дают царям просто за ничего. Он был строителем, воятелем, он там разобрался там со всеми этими разбойниками там в горах, он там построил храм, он же построил-то этот храм на свои-то денежки, ведь в принципе. Он 46 лет строил этот храм, он так старался, а ему плевали в лицо.
Это второй храм, который?
Да. Нет, третий. Кто как называет. То есть, в принципе, это третий. Но иудеи, иудаисты строят третий, который, в принципе, так получается, как четвертый.
Ну, то есть, получается, первый, это который был еще как палатка,
нет, второй нет, это Соломона. Первый был Соломона, если считать храм,
да,
как храм. Второй это был после возвращения от изгнания.
А.
Вот. Да. А этот как бы третий. Но, наверное, кто-то считает так, что, наверное, вот этот Иродов храм, это перестройка или вот того?
Улучшенный,
расширенный. Или опять же, вот этот второй после изгнания, возобновленный Соломонов храм, но только из силикатных кирпичей. Так скажем, да, только, так, к нашим этим каким-то реалиям это все приближает. Такой по дешевке там возобновленный, то есть, а где-то они там вот в этом, один из них исключает. Но в принципе, это третий храм, да, это третий, потому что был Соломонов после изгнания, Эзра не имея времени храм, и вот это вот третий. Он же построил Кесарию, это же был самый современный город мира в то время. Он там построил и стадионы, и эти, это, конечно, для римлян.
И скопольный трамвай?
Нет,
он вот... По тем временам.
Трамвай, может быть, даже не был низкопольным, не знаю. Но, во всяком случае, канализация промывная, то есть вот не было такого вонища, как в Риме, то, что вот этим... прибоем этим морским очищалась вся вот это весь этот сток.
Сейчас стал любимцем Гринписа.
Храм был весь в золоте.
Да, храм был весь в золоте, все было там. То есть он был верующим, он принимал это очень серьезно, но как он это понимал? То есть этот трагизм, пока это нас не касается, нам, конечно, легко об этом говорить сравнительно и осуждать. Но мы же должны думать о чем? Люди иногда думают, как? Я боюсь смерти, христианин говорит. Я не знаю, что будет после... как ты не знаешь? Ты знаешь. Я же там не был, я же там не побывал. Тебе же в слове это дано. Бог же обещал верно. Но это все-таки, знаете, как-то так все. Вроде знаю, а вроде вот и боюсь. То есть это в таком простом вопросе. Вот в таком, где у тебя целое царствие, и теперь тродонаследник родился, но это не твой сын, и не твой внук или правнук. А какой-то там, кто его знает, в Вифлееме. И ведь это же эти иудеи, которые постоянно я им старался угождать, они мне плюют в лицо, они же это воспользуются. Непременно воспользуются для того, чтобы была смута, чтобы началось все это, опять грабеж, разбой и так далее.
Любой такой практичный, такой, честный, искренний человек, он хочет опираться на конкретные вещи.
Да.
На разум свой, на то, что он умеет, на то, что он понимает. А тут получается, что он выходит.
И мы видим, тут вот в суде над Иисусом то и происходит. И это настолько относится ко всем нам, ко всему роду человеческому, что мы, христиане, должны учиться надеяться и полагаться только на Писание. Только. Но препятствий тому будет больше, чем достаточно. И трудностей этому будет больше, чем достаточно.
А там еще такой момент был, что тогда же первосвященники были саддукеи.
Да.
А они были, что-то вроде как еврейских атеистов практически.
Ну, не совсем. Конечно, фарисеи их называли, ЛГБТ. Может быть, атеистами, да. Но не совсем ЛГБТ, но как скажем, как современные либералы. Либералы. Но мы не можем сказать, но я встречал либералов очень набожных, пиетистов. Это нонсенс, это что-то парадоксальное, какой-то оксиморон это получается, да, там. Но это факт, это реальность. Они могут быть очень богобоязненными. Либерализм имеет свою определенную духовность. В чем эта духовность либерализма? В их энтузиазме. Например, Это, ну, мы затронули такую, как бы, побочную немного тему, но мне кажется, ее следует уяснить. Ее следует уяснить. Очень знаменитый был вот такой деятель церковный 100 лет тому назад, как Натан Седерблэ. Это архиепископ шведский. Он зачинатель всех экуменистских движений. Этот Седерблэ, он был очень влиятельным. Человек. И вот его жизнеописание. Он был из очень набожной семьи. Очень консервативной, очень законнической, я бы сказал, легалистской такой. Из таких кругов. И он, ну, как бы почувствовал призвание стать священником. И поехал учиться, я не помню, в Уппсалу, по-моему. Там Лунда и Уппсала, два университета где-то. Который, ну, по-моему, в Уппсале. И там он встретился с таким совершенным либерализмом, таким, ну, отрицанием авторитета Библии. Ну, там, ну, в своем классическом, вот, ну, это представьте, конец 19 века, это вот этот расцвет такого критического взгляда на Библию. Конечно, там есть что-то. Духовно, ведь эти либералы не отрицали, что вообще-то есть Бог, и что есть святость, и что есть. Но что Библия это, ну, не очень надежный документ, не очень надежный материал, опираясь на который, можно это все понять. Что они рассматривали это вначале, ну, в таком психологическом смысле, там этот Отто. Роберт, по-моему, как его, который говорил о нуменозном переживании, что вот этот мистериум тремендум, это святая дрожь, когда ты встречаешься с божественным, ты не можешь это описать потом в словах, но переживание аутентичное. И также они смотрят на эту Библию, но мы не можем там вот это слово принять всерьез так один к одному. Ну вот, что-то там, все-таки что-то там есть. И вот он с этим критицизмом встретившись, у него голова перевернулась наоборот. Огромный кризис. И что в этом кризисе произошло? Он мучился, он хотел уже бросить это все, он уже все... Он мучился там, молился... И вдруг, вот он пишет в своей автобиографии, вдруг комнату, где я молился искренне уже с таким полным отчаянием, наполнилась эта комната светом. И в сердце мое вошел такой мир, и такое озарение, что в принципе все едино. И потом он стал эти идеи пропагандировать. Ну да, он был либералом, но у него был, как он считал, аутентичный духовный опыт. Духовный. Откровение. Ну, он, правда, не спросил, какого духа. Но откровение было очень мощным. То есть, так же, как если, ну, мы, если так по-библейски посмотреть, вот опыт от... Элифаза, друга, в кавычках, Йова, который там тоже, какой-то дух ему открылся и прошел мимо, и он там весь дрожал, и этот дух обратился к нему и сказал, как ты можешь думать, что человек, и он же Всевышний даже своим ангелам не доверяет, и чтоб человек, чтобы у него там что-то, и, то есть это у него было духовное откровение, но откуда это? От дьявола это было все. То есть, и вот эти люди тогда с таким духовным таким откровением, они либеральны в своем богословии, но мы не можем сказать, что они атеисты. У них какая-то духовность. Но, наверное, не зря Иисус, мы очень глубоко, конечно, залезли, но я надеюсь, что я не выкопал яму глубже, чем мы потом из нее сможем выбраться. Я все-таки как-то пока еще думаю, что мы выберемся. То есть, Он же говорил священникам и фарисеям, и старейшинам: вы от отца своего сатаны. Но это не просто ругательство, это очевидно что-то такое, что какая-то духовность есть вот такая, не Божья.
Может, в буквальном смысле понимать?
Да. Нет, я в буквальном понимать, но не как ругательство.
Но в том смысле,
да,
что это
не как ругательство, да, что это так и было в духовном смысле, совершенно верно. Я с этим соглашаюсь. Я просто хотел сказать, буквально не как ругательство мы должны это понимать. Потому что он не просто там, ну, у него плохое настроение, он их там обругал как-то. Нет, он-то дал диагноз совершенно верный и справедливый. Но эти люди не думали об этом, они думали, что это и есть Бог. Что это и есть откровение Божье. Это страшно, это ужасно, но это реальность. Это реальность. И вот этот, ну вот если описываю, иногда всегда думают, пиетисты и богобоязненные, набожные люди, они всегда консервативны в своих теологических взглядах. Отнюдь нет. Очень много либералов-энтузиастов. Вот Лютер это очень хорошо понимал. Очень хорошо понимал. Это люди, которые не ищут откровения и духовного воздействия в Библии, а которые ищут это в каких-то других откровениях, помимо Слова Божьего. Это их убеждает. Это потом их влечет, это потом их, ну, ими движет, скажем так. И представьте, вот ну, в продолжение того же самого примера из лютеранской церкви, поэтому он не близко. Вот встал этот Натан Седеблум, он встал, у него было такое мир на сердце, у него больше не раздирало его мысли вот это противоречие глубокое внутреннее. Он стал церковным лидером не только шведских лютеран, но вообще лидером всех лютеран в мире и вообще всего христианства, чуть ли не в одно время протестантского. И старый архиепископ финский, забыл, как его фамилия, он говорил: Натан, в тебе что-то от Антихриста. Он так прямо и говорил, Йоханссон. Это осталось в истории. Но вот это не понимая, что иногда люди не понимают, если он набожный, если он молится, если у него даже откровение есть, это не может быть иначе, как от Бога. Значит, он консервативный, значит, он наш. Нет.
С откровением это больше всего и проблема.
Да, с какими-то такими вдохновениями, откровениями, которые не из Писания, не соответствуют Писанию.
Но
это может быть в таком смешании с верою и в Писании.
Ну, кстати, если вернуться
тоже может быть
к первосвященнику, которые тогда были судуки, они как бы вроде либералы, но довольно и такие прогрессивные. Но при этом довольно странно то, что как бы вот консервативные фарисеи, например, предпочитали на алтарь во время праздника выливать воду. Mm-hmm. А эти предпочитали, значит, консервативных приносить жертву агнцам. И точно так же, как все говорят, фарисеи практически никогда не выдавали смертные приговоры в суде. А эти были очень даже жестокие. Mm-hmm. Довольно жестокая сетка, как бы можно mm-hmm. сказать. И как-то оно даже не совсем совместимо с понятием либерал.
Но вот это то, что мы видим сегодня.
То есть это очень какой-то такой
декаденс либерализма, скажем. Это то, что мы видим сегодня, что либерализм становится тоталитарным.
Я не думаю, что либерализм это плохо, потому что либерализм Нет. часто...
Классический либерализм, это с ними можно разговаривать. А с этим уже разлагающимися декадентами, которые ни в коем случае не являются либералами в полном смысле этого слова, очень трудно разговаривать, конечно.
Ну, это просто да, странно, вот как мы сегодня говорили, отстаивание прав, и что это, ну, абсолютно прав, это не только хулиганы, вандалы, значит, абсолютно, mm-hmm. то есть... То, что они, значит, пришли ему, да, и, значит, разрисовали там все граффити, значит, mm-hmm. и там это, ну, а что в этом не так, так и есть?
Но это не либералы. Но они не либералы, хотя они ратуют за либеральные ценности. Но это фактически противоречие очень глубокое. Да. Это просто люди извращенные, которые свои групповые интересы защищают, если так можно выразиться. Вот. Но
есть еще, немножко из другой сферы, но такое общее наблюдение, очень общего характера. В принципе, любой грешный человек, даже это можно приравнять одно к другому, любой грешный человек это невротик. То есть у него есть очень сильные внутренние конфликты, обязательно,
конечно,
которые он чаще всего даже не сознает, от себя прячет.
Но отчеты не дает себе.
Но конфликты сильнейшие. Ну это из.
Да. Конечно. И вот мы как-то со всех сторон стараемся понять. Что думали эти первосвященники, что думали вот эти саддукеи, это партия первосвященников, что думали фарисеи, как они это видели. Нам очень трудно это понять, но переупрощение, там не помогает, эти наши, эти не наши. Там это все намного сложнее. То есть это были люди, я думаю, что даже до того, что они имели и действительно истинное общение с Богом временами, и какую-то большую путаницу, какие-то откровения совершенно не Божии.
Христос вообще уберегал людей, можно сказать, от крайности. Он же говорил, берегите закваски фарисейской и саддукейской. Можно сказать, две крайности одного и того же. Интересно, а почему Есеев никогда вообще в Библии практически не упоминает? Это же, по сути, мессианский иудаизм.
Но я думаю, что насчет Есеев, мы, правда, открываем сейчас очень такую обширную тему, но мой взгляд, сколько я читал эти их письмена, их эти все, они были суперфарисеями. Суперфарисеями. Если фарисеи это такие, люди, живущие, если так можно сказать, в миру, обычные фарисеи, то Есеи были фарисеи-монахи, так скажем. Да? То есть они были суперфарисеями. То, что у фарисеев было там, пришел сторжище, там омойся, очисть, должен омыться, очиститься, не по причинам гигиены там, или ковида, но по причинам того, что ты осквернил себя там чем-то языческим или чем-то нечистым и некошерным, то у этих есеев это было, ты должен это делать 4 раза в день, никуда на торжище не ходя. То есть это было есейство, я его считаю как суперфарисейство. Но такой крайний еще зашкаливает за фарисеев. И я думаю, что...
То есть, если человек не находится в их общении, то шансов вообще никаких нет.
Да, но это такое суперфарисейство. Не такое обычное, умеренное фарисейство, которое мы читаем в Библии, а это суперфарисейство. Был ли выходцем из них Иоанн Креститель или не был? Вот этот вопрос задается, на него ответа, конечно, нет. Учение Иоанна Крестителя не фарисейское, конечно, нет. То есть, если он даже там и был, то он там не остался. Да? Но то, что мы читаем в этих их письменах, которые сейчас уже можно в переводе прочесть, это не какое-то третье, но это просто еще крайне радикальное фарисейство, так скажем. Вот, но теперь, возвращаясь назад к тому...
Да, мы до Петра дойдем сегодня?
Дойдем, я надеюсь, что мы дойдем. Да, мы дойдем. Еще у нас время есть. Но чтобы закончить эту тему, то есть мы видим то противоречивое состояние человека. Действительно, мы можем сказать, что это были не худшие люди. Ведь там в Синедрионе сидели не только саддукеи, но и фарисеи. Они тоже в тот момент, не все, может быть, но соглашались. Они сказали, да, он смерти повинен. Ну, не знаю, может быть, там кто-то не пришел. Знаете, как обычно, когда ты знаешь, что какое-то такое противоречивое там решение нужно будет принимать, ну, ты там, не знаю, болен или в отъезде, или ничего не знал, не слышал. Ну, как это и в парламентах бывает, да? Вот, но все как бы его осудили, но они не были, ну, такими злодеями, которых мы бы увидели как злодеи. В глазах Божьих мы все повинны, мы все грешники. И вот мы только в лице их видим, на что тот грех, который в нас, на что он способен. И это не льстит никому. То есть, если в мире такое возможно, такое христопредательство руками людей, то оно возможно благодаря тому греху, который в нас. У нас не какой-то другой грех, у нас тот же грех. Поэтому вот этот план Божий, как-то иногда называется, мне не нравится это слово «план», но это решение, определение Божие, что Сыну Божию нужно родиться в этом мире, нужно подчинить себя закону, родиться от жены, умереть ради прощения грехов наших, принять на себя все осуждение мира и воскреснуть для оправдания нашего, это единственное, что нас спасает. Нас не спасает ни наша духовность, ни наша святость, ни наша праведность. Мы видим этот полную катастрофу праведности людской, человеческой вот в этом суде, на что были способны лучшие из лучших.
Это еще Исаия говорит, вся праведность наша, как
терния, и как изъеденная одежда. Изъеденная одежда. Да, Иезекииль, по-моему, говорил, что самый праведный среди них, как терновник. То есть это относится ко всему роду человеческому, они как представители рода человеческого. И мы не можем никак вот сказать, вот где-то есть и другие люди, которые бы этого бы не сделали, и которые лучше. Вот рядом там с ними и Петр, которого, как нам известно, провел Иоанн. Мы уже об этом говорили. Провел в дом первосвященника, он знал этот дом. Ну, моя гипотеза, что кооператив или кибуц Зеведея и сыновья, или фирма, доставляли рыбу в Иерусалим, и поэтому, ну вот, Иоанн мог туда, он был вхож в этот дом через вот эту, ну, другую дверь такую хозяйственную. Но еще мы закончим. Тогда первосвященник разодрал одежду свою и сказал, он богохульствует. На что еще вам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? И в тот момент все как одержимы. Знаете, в такой момент человек уже не думает рационально. Это час тьмы, и их душами уже завладел сатана. Сатана может притвориться человеку и Богом, и Христом, и всем чем угодно. И человек потом думает, вот у него кажется, вот это от Бога у него. А потом, когда он это сделал, прошло какое-то время, он говорит, Боже мой, как я мог это сделать? Это всегда, в истории это повторяется очень часто. И с нами, с каждым из нас повторяется, когда нас вдруг куда-то понесло, и как будто нам кажется, что мы совершенно правы, и что мы совершенно верно поступили. Проходит время, мы думаем, Боже мой, что же это я сделал? Так тоже бывает с каждым. Но так бывает и в истории человечества. Когда, представьте, ну, такой пример, не знаю, к месту, не к месту. Самый, я считаю, самый продвинутый культурный народ мира – немцы. Пошли за Гитлером, а потом думали, а что же это с нами было? Ну, я так в упрощенном виде.
Ну, да. Там есть очень много хроники, ну, такие небольшие, там, 15-минутные, там, ну, например, там, Гитлер там в каком-то городе. Я просто смотрел, лица людей. Это нормальные лица, простые люди.
Да.
Там не видно ничего такого, ну, какой-то одержимости. Смотришь, действительно, они воодушевленные.
Воодушевленные, они радостные, они.
Не всегда видели фотографию, например, на стадионе в Олимпийском есть фотография, где митинг Гитлера. Там огромное количество людей. И один стоит, его не приветствуя. И вот это вот очень яркий показатель, это насколько трудно оставаться отдельной личностью в тот момент, когда весь народ в духе, в прямом смысле.
Ну да. Конечно, да. Вопрос еще о фотографиях, подлинны ли они, но в принципе вопрос все равно вопрос остается.
Нашли даже
это был журналист. Насколько я помню, по-моему, мне кажется, да, но...
А ну, нет, он мог не приветствовать, да, ну,
нет, но это был один такой момент, что, я уверен, там было еще полно других журналистов,
возможно,
и
да.
все чувствуют давление общества, и они уже не в силах, это надо быть сильным.
Да, они, но там немножечко все-таки что-то есть из того старого советского анекдота, что американцы говорят, тот у нас демократия, мы можем о своем президенте сказать, что он дурак.
Да, я тоже могу.
Ну и что, я тоже могу о нем сказать, что он дурак, да. Да, да, да. Ну то есть, да, это, конечно, сразу становится понятно, что это был американский журналист.
Французы, когда была Олимпиада, перлись с ними, приветствовали нацистов, да, всех это, значит...
Кстати, да, Олимпиада 36-го года, французы стояли все с нацистским приветствием. Американцы нет.
Ну да, но это тогда было прилично в Европе. Скажем так. Нам этого не понять.
Ну это вообще какая-то задняя
да,
это
ладно.
Вот интересно, фильм Лени Рифеншталя «Олимпия». Очень интересный фильм. Она сняла как документальный, ну там документально-художественный о Олимпийских играх 36-го года.
Ну это классика.
Да, очень, очень интересный его посмотреть.
Да, да, это классика. Вот. Но мы видим вот это эмоциональное воздействие. Первосвященник разодрал одежды свои и говорит. И дальше они сказали в ответ, повинен смерти, тогда пленили, тогда плевали ему в лицо и заушали его, дуги же ударяли его полонитом и говорили, прореки нам, Христос, кто ударил тебя? Но тут уже совершенно неадекватность какая-то начинается, что свидетельствует о том, что там действительно какое-то, что этих людей что-то несет. И совершенно такая неадекватность, вот, которая тут проявляется. Ну ладно, вот эта последняя сценка, это детская игра, в принципе. Закрывай кому-то лицо, кто у тебя коснулся. Ну есть, еще сейчас дети такую играют, кое-где. Кто-то закрывает ему лицо, и вот, ну, кто тебя коснулся, или кто там тебя стукнул. Ну так, легко, легонько. И тут они как бы, но они же не могли раньше с ним, может быть, некоторые встретиться. Они вот вызывающие так, может быть, что-то они увидят, может быть, что-то они поймут. Вот что, если было бы, если бы кто-то бы ударил там, и Иисус бы сказал все, что он об этом человеке знает. Он бы указал на какие-то такие события, которые этого человека бы убедили. Он мог бы это сказать.
Но он не хочет менять.
Он не хочет. Он не хочет. Совершенно верно. Он не дает никакого повода менять им свои мысли. А он мог сказать. Он идет на крест. Он знает, что единственное может спасти. Если даже он сейчас их напугает. Если он даже сейчас их обличит, они схватят за голову, ах, что мы сделали. Все равно они тем не спасутся. А спасутся только тем, что он умрет на кресте. За грехи наши. только тем. Не покаянием своим, не какими-то моральными переменами, которые отчасти могут произойти больше, в меньшей мере. Но он может их спасти только жертвой своей на кресте. И он идет на крест. Тут очень много такого, что мы не можем глубины всего этого постичь, видя это, из того, что мы хоть немножечко знаем, сколь велика любовь Христова к нам. Он идет смиренно, как о нем сказано, не защищая себя, потому что он знает, что только своей смертью он может искупить этот род человеческий, который бьет его, плюет в него, богохульствует. Только так он может обрести их для жизни вечной. Иначе никак. Это мы должны всегда помнить. Теперь Петр. Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином?» Но он отрекся перед всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, он плакал горько. Мы знаем уже у Иоанна, может быть, более точное такое повествование. Первый раз уже, когда Иоанн его проводил в двор первосвященника, это служанка, дверница, ключница, уже говорила, как бы в шутку. Она же знала, что Иоанн ходит с Иисусом, скорее всего. Если он кого-то привел, скорее всего, ученика Иисуса. Пригрозила пальцами, так сказать, немножко в шутку, может быть, даже. А он уже испугался. Видите, мы могли бы сказать так: с одной стороны, вот эти все злодеи, первосвященник, фарисеи, саддукеи, левиты, толпа. А с другой стороны, а что же ученики его? А как они? И мы видим, что в этот час тьмы они совершенно немощны. Всего лишь там час какой-то, другой тому назад, Петр говорил и клялся: «Я с тобой, Господи, и в смерть пойду. Если и все тебя предадут, я за тобой и в смерть пойду». Тут даже никакой угрозы нет. Он отрекается от Господа своего. Отрекается. Но как? Представьте, сколь немощна плоть. Что только он не пережил вместе с Иисусом. Он видел, как Иисус воскрешает мертвых. Он видел, как он накормил 1000 людей 5000 хлебами, 2 рыбами. Он видел, как он усмирял море. Он даже навстречу к Иисусу выходил по волнам. И потом стал тонуть. Он был с ним вместе на горе Преображения, где он слышал голос с небес: «Сей сын мой возлюбленный, его слушайте». Он видел столько чудес, как Иисус исцелял. Буквально несколько минут, час тому назад, когда Иисуса хватали в саду, Он ведь отрубил Малху, рабу, слуге, первосвященника ухо. Иисус тотчас же исцелил это ухо. Он же был при том, как, когда Иисус говорил «Я есть, эхье», падали перед ним ниц те, которые пришли его хватать и арестовывать. Это же все было. И ничего из этого не помогло.
Так почему удивляться, если верующий человек, он говорит, я боюсь смерти?
Нет, я не удивляюсь. Я его просто поддерживаю. Я ему говорю, ты знаешь, ты всегда... Да, но мы знаем, что большая перемена еще впереди у Петра. Та перемена, которая уже с нами случилась, в принципе. Она уже случилась. У Петра она еще не случилась. Но это показывает то, что насколько человек плотский, естественный человек, даже все это видит, при всем этом присутствии, он абсолютно ничего не может. Абсолютно никак не может устоять. Он не может остаться верным Богу. И никакие клятвы не помогают, никакие вот, ну, присяги и усилия воли. В этот момент он трясется за свою жизнь, шкуру, не знаю как. Ну, это понятно.
Ему страшно. Просто страшно. Но есть просто какие-то перемены в человеке. Вообще, у нас всегда что-то меняется. Да. Ну, просто я сам столько раз замечал. Да. Например, ну там ждешь человека, хочешь его встретить. Вдруг внезапно встреча, и никакого желания нет вообще.
Да.
Просто не хочется, или испуг. Ну, почему? Это нельзя объяснить. Просто вот нет и все. Mm-hmm. Что-то там...
Да, что-то какие-то духовные, вот эти все внутренние
Когда внезапно. Вот так же, может быть, пустячок, но он неожиданный. Mm-hmm. Да? То есть...
Ну, то есть, насколько человек грешен и не способен ни к чему. Ведь Иисус в ту же ночь говорил, без меня вы не можете ничего. Ничего. Ну как, ну мы же можем, у нас же столько всего, и сил, и духовности, и всего, и может духовно расти, и развиваться, и все. Нет, без меня вы не можете ничего. Это мы должны всегда помнить. Иисус – наша жизнь, Он – наша сила, Он источник всех даяний. И вот тут мы видим, что нет ни одного, совершенно ни одного. Самый выдающийся люди земли, скажем так, лидеры всего передового общества того времени, так скажем. Ведь это был народ Божий? Был. Это же был храм Божий? Это был. Это были люди, которые были ближе всего. Ну где еще кого искать? У кого спросить о Боге? У кого спросить об истине? Кого искать, если не их? Ладно, но они там не поняли. Но там же ученики, они ведь видели, они же знали Христа. Ведь Петр говорил, мы уверовали, мы знаем, что ты Христос, Спаситель, что ты Сын Божий. Мы уверовали. Кому нам идти? Ты Христос, Сын Бога Живого. И слышал на семь камней, вот на этом исповедании, конечно, не на Петре. Я создам свою церковь, врата ада не одолеют ее. Но сам вот этот Петр, он ничем не лучше, если даже не хуже. Первосвященник-то не видел, как он там исцелял, или как он там воскрешал. Но кто-то что-то говорил, кто-то что-то там рассказывал, мало ли что. А Петр-то видел. И он говорит, я не знаю этого человека. Никакого дела мне до этого нет. Божится, клянется. И тогда поет петух. Вот поэтому и на многих церквях, на колокольнях петухи. В напоминание и на нашей церкви здесь. Как раз по этой причине. Это тот же самый петух. Тот же самый. То есть напоминание о нем. Он должен служить ту же службу. Этот петух. И представьте, каково, как только Петр покаялся, конечно, он не стал сразу другим человеком. Он не вернулся, не сказал, да, я знаю этого человека, я за ним следовал, я апостол. Нет, он только горько заплакал и побежал прочь, не зная, куда он побежал. Не сказано там, его след исчезает. Ради нас, бедных, несчастных, Иисус пришел. Это радостная весть. Он умер за нас.
Дал нам возможность
покаяться. И не только возможность, но дал нам и содержание этому покаянию, и спас нас, потому что, ну, и мы дальше будем читать, что и еще кое-кто покаялся и пошел и удавился.
Да,
но не было веры у него, хотя Христос за него умер. Хотя Христос и его искупил, и его также возлюбил.
Ну вот я что-то так задумалась, вот, а почему вот Господь действительно и его не остановил в тот момент, ну, когда он шел предаваться?
Да.
Он сказал, иди и делай, а не остановил его. Он сказал, не делай этого, я знаю, что ты сейчас можешь сделать, да?
Потому что он много раз говорил о том, что он, мы идем в Иерусалим, и Сын Человеческий будет предан в руки грешников. И о всех глумлениях над ним он упоминал, и распят будет, и в третий день воскреснет. Нужно было Христу пострадать, нужно ему было умереть. Но вот везде мы здесь видим вот эту двоякость. Одно это то истинное, как это со стороны Божьей. Это одно. А другое это то, как этот человек, ведь... Иуду не нужно было уговаривать на предательство. Фактически вот это упоминание «иди и делай», вот то, что он понимал, что Господь понимает и знает, должно было его бы воздержать, казалось бы. Но он пошел, потому что эти 30 серебряников для него, ну как-то переросли в душе, скажем так. Этот образ. Вот эта двоякость неистинности вот этого падшего безбожного мира и истинности воли Божией, где они соприкасаются, вот тут оказывается, что первосвященник Каяфа пророчествует куля, воины отдают почести царю царей с хулою. Но это почести, они же говорят, и написано над ним, царь Иисус Назареец, царь иудейский. И понять это умом невозможно, только мы видим, что ничто не происходит как бы по принуждению. Грешник грешит сам, потому что хочет.
Весь духовный мир, он как бы и сейчас точно так же существует.
Да, конечно, да. Да. Он грешит, потому что он этого хочет, потому что это его грешная воля, и он не может не грешить, будучи грешником. А спастись и уверовать, вот это уж мы не можем, но это только Господь с нами делает. И если мы уверовали, это значит дело Божие. И если это дело Божие, значит это устоит. Это что-то настоящее.
А если мы не можем уверовать без Бога, то, наверное, так и есть, что есть Бог, ну, скажем, любви, Бог зла, скажем, и уже изначально какие-то люди ему принадлежат.
Нет, это мы так говорим. Да? Это мы так говорим. Мы знаем, что воля Божия, чтобы все спаслись. Это как апостол Павел в послании к Тимофею пишет. Почему одни не спасаются, другие спасаются? На это у нас ответа нет. То, что он избрал спасаемых от вечности, тоже написано. Но то, что он предизбрал некоторых на погибель, вот этого не написано. И так как мы мыслим словами своими, и нет у нас допуска до других слов, как говорил апостол Павел, он был на третьем небе, и там слышал слова, которые нельзя даже и говорить. Допуска у него нет к тем словам, которые он там слышал. То есть, поэтому мы не можем истолковать мир иначе, как только словами Писания. К словам Писания у нас есть допуск. Но это нам поясняет, это все только отчасти. Это не значит, что мы теперь, уже продвинемся туда дальше и запросим этот допуск. Сатана скажет, хорошо, я тебе дам. Но это будет что-то другое, совершенно другое, иное. То есть мы не можем вот этого противоречия избежать, если мы остаемся в Писании. То есть мы знаем, Бог хочет спасения всех людей. Мы знаем, что некто, что множество погибнет, даже большая часть.
Там как бы все равно эта двойственность остается. Там вот пару мест есть, например, у Иоанна в Евангелии.
Да.
Когда я буду вознесен, всех привлеку к себе.
Да.
Вот так прямо и скажем. Всех.
Ну да, но что это понимает, что мы этим должны понимать? Ну, наверное, то, что все предстанем перед Христом, и верующие, и неверующие, в тот день, в судный день, когда все будут, через него пройдут суд. Тоже мы так, тоже это можем понять.
Да, привлеку,
да.
Говорит.
Да. Ну, то есть, никто мимо него не пройдет. Никто в своей жизни и своей судьбы в жизни вечности без Христа не проживет. Скажем так. Но уже в деталях теперь, это уже другой вопрос. И тут уже у нас ответа нет, только одни наши мысли. То есть тут мы можем только, как вот в том старом анекдоте, это относительно к тому, что если мне бы дали быть Богом и сказали, хочешь ли ты погибли всех грешников, я бы сказал, то нет, что вы, я всех бы отпустил. Но, слава Богу, мне не дают такой власти и даже не спрашивают моего совета, потому что я бы наделал. Но у меня есть свое личное мнение, но я с ним не согласен, скажем так, да, как в том старом анекдоте. То есть я могу думать, вы понимаете, что я шучу тоже, потому что я знаю, что в вечности моя воля и мысли будут согласны с Богом в полной мере. Тут я не понимаю, тут я что-то не соглашаюсь со своим мнением, да, там уже ничего такого не будет.
Потом, есть такая особенность, это, по-моему, чисто вот еврейского мышления, воспитанного именно на Писании. То есть, как бы человек, он уже готов к парадоксам, потому что любая ситуация может перевернуться полностью.
Да,
причем это относится ко всему. Как Авраам, пойти принеси там сына своего.
Да,
то есть о каких бы вещах речь ни шла, оно может повернуться полностью наоборот.
Конечно.
Ваши мысли.
Библия полна парадоксов. Слова и дела Иисуса полны парадоксов. И в том числе парадокс парадоксов – это его крестная смерть. Если мы уж из ямы выбрались, я все-таки еще раз еще закреплю успех, скажем так, да. То есть все это повествование открывает одно. Неспособность человека ни к чему доброму, ни к чему хорошему без Христа. Он даже сам уверовать не может, устоять в вере не может, даже если ему даровали эту веру. Но это все Божий дар. И Если мы веруем, это не нашими силами свершилось. Это Бог даровал нам. И если Бог даровал и соделал в нас эту веру, дело Божие устоит. И мы победим эту веру, потому что она от Бога. А спрашивать, почему там вот те не верят, ну, мы не знаем.
Но вообще перед Богом мы все равны.
Да.
Все люди
одинаковые. Да.
Все он любит.
Конечно, так, конечно. Но мы не можем понять, почему, тем не менее, одни спасают, другие нет. Мы остаемся в смирении.
Иисус же, Он искупил да. всех нас.
Всех искупил. Всех, и мы благодарим Господа за то, что мы уверовали, что мы обрели это спасение. Что оно не осталось для нас тщетным. Что все Его дела и труды не остались для нас, бедных грешников, тщетными. Что мы обрели это. Это только милость Божия. Это такой мир и такая уверенность, что это от Бога, не от нас. Нам хвалиться нечем. Но если это от Бога, то это устоит и пребудет вечно. Ну вот в этом останемся. Потому что если Бог Сына Своего не пожалел и отдал Его за всех нас, как Он нам тогда не дарует и всего? Так говорит апостол. И Сын умер за нас, за грехи наши. Мы Его распяли, но Он стоит перед Богом и ходатайствует за нас. Защищает нас перед Богом. Ну что может быть лучше? Мы видим глубину греха и высоту благодати Божией. И вот эта благодать Божия в преизбытке побеждает весь грех и всю нашу несостоятельность. Ну вот это самое главное. Если мы за это ухватимся, то это часто поможет нам.
Думаю, не видим глубину греха и не видим величия Божьего.
Не видим. Но хотя бы в этом смысле, хотя бы очертательно.
По-моему, Аристотель сказал, что я настолько глуп, что не вижу, не могу определить даже пропасть своего незнания.
Да. Мне кажется, очень важный момент есть, то, что когда Христос же сказал, что ночь все соблазнитесь обо мне, и там именно вот описаны именно Иуда и Петр, как вот можно сказать противопоставление, ведь оба из них в каком-то смысле предали Христа, но очень по-разному. И было же интересно наша искренность. Они, потому что они один его предал, а другой от него его тоже предал, по сути. Но в сердце были очень разные.
И, наверное, вот то самое главное, как бы различие, оно как раз в том, что Петр все-таки имел веру. Хотя и отрекся, а он веровал, что Христос его Спаситель. А Иуда, думается, нет. Но это то, что мы можем понять. И вот только вот это различало их. Один веровал в прощение грехов и в Спасителя, который умер за его грехи, а другой нет. Конечно, но это то, что мы можем придумать. А
как бы все-таки разница-то есть. Иуда пошел против. Угу. Несмотря вот на эти слова, там иди делай.
Ну да.
Это такие загадочные, в общем. Угу. Он все-таки пошел против. Петр не шел против.
Но есть еще такой момент, что в Библии тоже есть про то, но что значит, и не, когда он говорил про 12, и один из вас дьявол. То есть, возможно, это было в буквальном смысле, потому что дьявол может принимать любой облик, в том числе и человека, который должен ему воспрепятствовать и хочет антихрист в каком-то смысле.
Ну, как бы в каком-то смысле прообраз антихрист. Может, да, возможно, не, да, но...
Не совсем он просто человеком был.
Нет, ну я думаю, может быть, он был, конечно, человеком, потому что также и Петру было сказано «Уйди от меня, сатана», да? Когда Петр тоже даже неплохого желая, но только самого хорошего. Да не будет тебе, Господи, креста. Да не будет тебе вот... Получилось это соблазном. И Господь сказал, уйди, сатана. То есть, ну, это, в тот момент он был одержим вот этим духом сатаны. Так же, как Иуда. И Иуда был намного сильнее, потому что это было завязано еще на грехе, вот, на таком специфическом, на воровстве. Конечно, мы можем это все очень хорошо, ну, как бы до определенной степени понять, но все равно это остается большим парадоксом, да, большим парадоксом, вопросом для нас. Поэтому будем держаться Писания, что сами-то мы даже не можем понять того совершенно верно, насколько мы глупы, но Слово Божие, оно истина в этом смысле. И оно дано нам так, что мы все-таки можем его, за него ухватиться. Мы-то сами, может быть, и... Но что был бы христианин, кем он был бы без Слова Божия? Он бы не был бы христианин.
Вот, допустим, Иуда, да? Мне кажется, он сам себя не смог простить. Вот, допустим, он покаялся, но люди бы простили бы его. Люди просто.
Да.
После того, что уже когда вы пришли в себя, что совершили. Да.
Ну, знаете, это я только могу прокомментировать цитаты из Козьмы Прутькова. «Будь проще, будь скромнее». «Ах, ты не мог себя простить». А кто ты такой?
Ну, тот же Гитлер, допустим. Ну, может, он тоже покаялся, но отравился.
Ну, мы не знаем даже там...
Ну, мы не знаем,
где нам его помогли.
Потому что он понимал, что если он останется жив, то что с ним сделают?
Ну да, я...
Да сделают ровно то, что сделал он сам.
Ну, правильно.
Самоубийство и страх смерти? Да, самоубийство и страх смерти.
Но мы не знаем, да, ну да, про Гитлера там сколько всяких, там это сам, еще с детства помню, внимание, внимание, говорит, Германия сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом. То есть его еще долго вылавливали. Ну это да.
Насчет Иуды получается, что он просто в результате возненавидел сам себя.
Да.
Но это как бы даже и говорится, что там кто себя возненавидит, душу возненавидит, тот спасет. То есть само по себе, но он возненавидел, при этом он действительно потерял веру. Он не просто возненавидел себя, а у него не было за что ничего другого.
Да.
И да, как бы он сам себе, действительно, он сам себя приговорил. Сам.
Да, не ради Евангелия, не ради Христа он возненавидел душу свою. Да?
Он просто из-за того, что он сделал,
просто
в ужас,
да,
и сам себя осудил.
То есть, я думаю, что он не был христианином, и поэтому это с ним случилось. Потому что христианин-то, в принципе, он знает свою греховность. И, в принципе, ну, даже если он не видел проявления даже малой части этих грехов в себе, он научен от Слова Божия, что грех его велик, что грех его распял Христа, так же, как грех Иуды. И христианин, это зная, Бог его таким образом, этим знанием, помогает ему тоже и в вере, и в покаянии. Он знает. Это иногда очень болезненно, но у христианина такой гордыни не должно быть. Я сделал что-то такое, что я себе никогда не прощу. Но, Боже мой, кто тебя спрашивает, чтобы ты сам себя прощал? Так кто ты себе, проститель и искупитель? Кто ты себе сам, да? Христос тебя простил, Христос за тебя умер, а ты смирись. Обычно, ну, когда человек о себе еще не очень плохо думает, и когда оказывается, что он все-таки хуже, чем он о себе думал, вот тогда он и не может себе простить, и тогда ему все это такое самое. Но если христианин, он уже до самой глубины познал вот этот ужас греха и на что грех способен.
Отсюда пример Павла.
Да, совершенно верно, да, тоже, в том числе.